Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философе Татьяне Михайловне Горичевой. У нас в гостях кандидат философских наук, старший научный сотрудник кафедры истории русской философии философского факультета МГУ имени Ломоносова Ксения Борисовна Ермишина. Здравствуйте, Ксения Борисовна.
Здравствуйте.
Ну вот, не случайно сегодня мы говорим о женщине-философе, и в гостях в студии у нас женщина-философ, известный специалист по русской мысли, по философии евразийства. Но сегодня разговор пойдет не о евразийстве, хотя, может быть, есть и какие-то мостики, вы нам расскажете, а о человеке уникальном. Недавно она ушла из жизни, и вот 23 сентября исполняется год ее кончины, и мы, как традиция нас к этому обязывает, поминаем ее вот этим эфиром, этой передачей. Вот, о женщине, которая пришла в философию очень рано, в советские времена еще. Причем это не просто философия, это богатая очень петербургская, ленинградская тогда культура, где была и поэзия, и мысль, и общественное движение, и борьба за утверждение прав верующего христианина, женщины, да, вот, Татьяна Михайловна Горичева. Сегодня это имя известно, о ней много говорят, много пишут. Иногда так бывает в нашей культуре, что надо умереть, чтобы о тебе заговорили. Вот это, по-моему, как раз тот случай, да. Последние годы она тяжело болела, вот, почему-то многие считали, что она эмигрировала, уехала во Францию. Она жила и во Франции, и в Петербурге, и вплоть до того, что последние месяцы своей жизни она приезжала в Петербург, и, насколько я знаю, ушла из жизни в Петербурге. Здесь, в России, она обрела место своего последнего упокоения и место, где о ней молятся, о ее памяти молятся очень многие ее друзья и в Петербурге, и по всему миру, и в Москве. Вот кто она, Татьяна Михайловна Горичева? Каков был ее путь в философии, в вере? Ксения Борисовна, расскажите.
Да, я знала Татьяну Михайловну лично, поэтому, когда я говорю о ней, у меня нет отстраненного отношения. Для меня эти отношения именно личные. Мы с ней и переписывались, и я приезжала к ней в Петербург, обменивались книгами. Переписка наша длилась около 8 лет. Я знаю, что она переписывалась со многими. Она очень любила людей, любила беседы, разговоры. Это было как бы вот ее стихия, естественное ее состояние, скажем так. Что касается отношения с Западом, она не выбирала Запад. В 1980 году она была выслана как нежелательный элемент в связи с проведением Олимпиады. Причем Горичева, собственно говоря, могла бы отправиться, что называется, в места не столь отдаленные, но к тому времени на Западе издали журнал «Мария», который она и некоторые другие женщины ее круга впервые заявили о женщине в Советской России с таких философских, богословских, может быть, позиций, хотя в тот момент еще богословие, ну, для Горичевой, да, это была важная тема, а для многих других ее соратниц, ну, скорее нет, да.
Это было... тогда и без женского вопроса можно было только за веру, за то, что ты исповедуешь себя как христианка, да, получается. получить путевку.
Ну, в целом, да. В целом, да, это вообще была нежелательная тема, поскольку советская женщина, строитель коммунизма наряду с мужчиной и так далее. А то, что было за кулисье, о чем они писали в этом журнале, об этих коммуналках, о том, что женщина, собственно, встала на путь как бы претворения в мужчину как таковую, а мужчина рядом с ней становится ребенком. И женщина, как такая огромная хтоническая мать, на себе несет всю тяжесть, все эти горечи, все эти проблемы, связанные с абортами, с мужским пьянством, с потерей женской культуры, которая
Извините,
была...
Извините, вспоминаю одну советскую песню, да, «Девушки пригожие, паренька приметили, руку дружбы подали, повели в забой». То, что потом переделали, да, угу. повели с собой, повели в забой. Но девушка, она должна быть в забой, с отбойным молотком. То есть это образ вот такого мужлана, да, который, собственно, должен всех спасти, и коня остановить, и в печь пойти, как мы знаем, да.
Да, да. Это потеря, собственно говоря, женского поющего сердца, самого женского мира, который был разрушен в связи с революцией. Когда были подняты все эти вопросы, они, безусловно, для органов соответствующих, которые блюли идеал, показались нежелательными крайне, но поскольку журнал был переиздан на Западе, просто отправить всех в лагеря, в ссылки, в тюрьмы было не комильфо.
А она чем занималась в это время? Она преподавала, она закончила высшее учебное заведение, философский факультет?
Философский факультет,
Ленинградского университета.
Да, да, она написала диплом о Хайдеггере, который, как говорил ее научный руководитель, не просто страшно читать, но и носить в портфель, это страшно.
А кто был научным?
Прости, сейчас не вспомню.
Но ведь она же написала письмо Хайдеггеру.
Да, это чуть позже было, да. То есть Хайдеггером она, конечно, жила.
И получила ответ?
Да, это описано, это такое культурное событие, которое как бы в некотором роде мифологема общей нашей западно-русской философской жизни, об этом диалоге через страны, через пространство
через
и время.
Через
совершенно
время,
верно. Да, Хайдеггеру тогда уже было 85, это был его юбилей. Но он был очень вдохновлен этим письмом, он был восхищен и смелостью, мыслью, живостью Горичевой и так далее, тонким ее умом, у нее было очень дисциплинированный, очень острый ум. Нужно сказать, что... Да, я вернусь к ответу на ваш вопрос, потом немножко далее о рутине. Дело в том, что после окончания соответствующего Ленинградского университета она преподавала одно время, но была, в общем-то, и пришлось уйти оттуда, поскольку ее преподавание, оно было явно не в марксистских тонах. Она... Ну, понятно, что она просто не была человеком этой системы. А в советское время преподавание философии означало совершенно конкретное преподавание диалектического материализма, Гегеля
по учебнику,
и прочее.
По учебнику, от сих до сих.
Да, да, это совершенно ее не устраивало. Она вообще не была системным человеком, никогда не вмещалась ни в какие прокрустовые ложи. И она, как многие в тот момент, интеллигенция, которая получила потом название второй культуры, работала лифтером. Сторожи, вот эти бесконечные работники котелен и прочее, прочее. И именно к этот момент, когда она получила такую не обязывающую себя малооплачиваемую работу, они и стали устраивать христианские семинары. И вот сейчас я подхожу к центральному событию ее жизни, о котором она рассказывала в своей книге «Опасно говорить о Боге», а также во многочисленных интервью. Для нее это было такое инициационное, знаете, событие, во время которого, можно сказать, родилась ее личность. Личность, несущая послание, религиозное, философское послание миру в этот момент. Она была, как и многие представители второй культуры, ищущим человеком, искали все, пробовали все, искали смысл жизни, наполненность. Тогда уже появлялась первая эзотерическая литература. Какая-то брошюра к ней попала, я так понимаю, буддийского характера, что-то о медитации, и в числе разных текстов она нашла молитву «Отче наш». Тогда она совершенно не знала о том, что она является по матери внучкой и правнучкой священника. У нее священнический род. Новомученики, они были расстреляны, ее дед, ее прадед, потому что родители скрывали, они очень боялись, чтобы это не всплыло. И все прятали абсолютно, все прервали полностью. Вот только на отце и матери начинался как бы ее род.
Они петербуржцы были или...
Нет, они были то, что называется лимитчики, бежавшие от преследований, дети, которые порвали со своими родителями для того, чтобы скрыть происхождение и так далее. Соответственно, главной целью ее родителей был разрыв с этим прошлым. И здесь, конечно, было уже корни некоторого конфликта.
Но это родовая память.
Да, и она открыла эту молитву очень наш. Она шла по полю, ну, какой-то природа вокруг, прочитала один раз, потом второй раз, третий, четвертый, пятый, шестой. То есть она чем больше читала, тем больше она наполнялась. Когда она начала читать молитву этот седьмой раз, ей вдруг открылся Бог, как Бог Троицы и Бог Любовь. То есть это было откровение, которое напоминает, наверное, то откровение, которое получил Андрей Рублев. Вот это нечто абсолютно прекрасное, основоположное, красочное и вечное. Вот этот вот круг, в который заключены три фигуры Троицы, это же абсолютный круг вообще-то фигур. И она, вот эта любовь божественная, которую в тот момент она ощутила, она полностью перевернула ее, она родилась уже как личность религиозная, как познавшая Бога. И она поняла, что главной целью является любовь. Собственно, это есть, для чего она живет. Она пришла в церковь, соответственно. Первое время, конечно, несколько с иронией вспоминала о своем, ну, скажем так, это не был фанатизм, но новообращение, оно, безусловно, сопровождается некоторыми, может быть, перекосами. Это естественный новоначальный период. А тем не менее, что касается этого периода жизни, одновременно с усвоением философии, это и экзистенционализм, конечно, тут не только Хайдеггер, хотя это феноменология, но тем не менее, это Ясперс, это Бердяев, это Киркегор, все эти важные...
путеводителем. То есть ведь не так просто. Я понимаю, что философский факультет ЛГУ – это место замечательное по-своему. И там были интересные преподаватели глубокие, кто мог вне вот этих учебников по диалектическому материализму. Но у нее были какие-то особые учителя? Она кого-то вспоминала?
Как ни странно, она была как бы первой, которая протаранила этот путь. То есть в тот момент была такая дисциплина, критика западной разных учений, в рамках которого, собственно говоря, могли что-то рассмотреть, но с позиции критики марксизма, да, что вот так-то и так-то человек ошибался, здесь-то и здесь-то, прочее. Кроме того, самих книг не было, многие не были переведены на русский язык. Она шла в библиотеки, спецхраны и читала все это в оригинале. На немецком, тогда на английском, немецком. У нее были великолепный английский, немецкий, позже, конечно, французский. Она с иронией говорила, я говорю на языках, но вспоминая деяния апостолов. И это действительно явилось, кстати говоря, и путевкой, скажем так, в жизнь в какой-то степени, потому что она, приехав на Запад, она была единственной говорящей на европейских языках, и, соответственно, с этим была связана ее знаменитая турне по всему миру. То есть она годами выступала, не только в Германии, вообще везде. То есть она была везде, на всех континентах, ну за исключением, соответственно.
То есть она была востребована там, да?
Тысячные залы. Ее известность на Западе, особенно в Европе, особенно в Германии, она, ну, абсолютно...
А с чем она была связана? Она рассказывала о жизни в Советском Союзе или она все-таки философскую свою линию продвигала?
Да, вы знаете, она была, во-первых, выдающимся оратором. Прекрасно владела языком, соответственно, немецким, английским, французским, очень, очень тонкие нюансы могла выразить. Это была такая религиозно-философская проповедь, анализ, скажем так, западных основ жизни, анализ культурных основ жизни, и такие, ну, там были разные тематики, но она была востребована, во-первых, католическая церковь оплачивала очень многие ее поездки, то есть это был как бы проповедь о Боге, а в Южную Америку или в Корею она ехала, она как бы по этой линии ехала. Но тут важно отметить, что она говорила не только о философии, о богословии, о своих личных моментах, но и давала довольно серьезное представление о русской культуре, о Достоевском, в частности, да, допустим, о русских философах. То есть это были такие лекции религиозно-философского содержания, которые пользовались огромным успехом, главным образом потому, что это была ее интерпретация, интерпретация, не моя, что после Второго Ватиканского собора католическая церковь утратила измерение аскетическое и мистическое. То есть оно, сама католическая практика, скажем так, она политизировалась, она превратилась в социальную практику, ну, в практику, скажем так, благотворительности, каких-то комитетов, встреч и прочего, но утратила измерение мистика аскетического, без которого религия бессмысленна. И, соответственно, Горичева показывала как бы путь ко Христу через крест и через аскезу. То есть иного пути нет. Для западного человека это было откровение, то, что уже никто не хранил постов, там никто не стоял никаких богослужений, месса продолжается 20 минут. За 20 минут, если проголодались люди, они, ох, бежали, соответственно, в кафе. И тут вдруг выходит человек, который на самом деле в своей жизни осуществляет этот аскетический идеал. Она абсолютно была аскетическим человеком, у нее ничего не было. И, соответственно, это вызывало огромный восторг и приятие и так далее.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость, кандидат философских наук, старший научный сотрудник философского факультета МГУ Ксения Ермишина. Мы сегодня вспоминаем философа Татьяну Михайловну Горичеву, которая 23 сентября прошлого года ушла к Богу, ушла из жизни. Это христианский философ, религиозный философ. И вот мне хотелось бы, чтобы вы немножко рассказали о темах ее философствования. То есть, да, написала диплом о Хайдеггере. Это уже само по себе было достаточно редким в той ситуации, когда на философских факультетах нужно было заниматься Лениным, Марксом, революционерами, социалистами, демократами. Вот. Тут вдруг человек обращается к очень сложному немецкому философу. Тут блестяще надо знать немецкий язык, и еще и понимать специфику мысли, потому что говорят, что Хайдеггер мыслил не по-немецки, да, а мыслил по, вот, на своем швабском диалекте. То есть его язык – это язык гор, Шварцвальда. Да, вот, тут еще надо и немцам-то быть таким, чтобы умудриться. Это все равно, что русский философ, который начал бы писать на каком-нибудь архангельском там, или вологодском диалекте. Вот. И все-таки она не только, ведь Хайдеггер был атеист, он был из католической среды, его назвали Мартином в честь святого Мартина, в честь храма, который был у него на родине, но он ушел из церкви и был такой вот атеистический экзистенциалист. А Горичева вдруг в атеистической совершенно стране она обрела веру, да? Она обрела путь христианской жизни и стала о нем свидетельствовать. Вот как это повлияло на ее философию?
Да, тут вы задали вопрос о философских темах Горичевой. Нужно сказать, что их можно, пожалуй, разделить на, как бы, на некие кластеры. Что является наиболее важным в связи с Хайдеггером? Ну, безусловно, стоит сказать вот о чем. Дело в том, что каждый, наверное, 30, 40, может быть, 50 лет в России появляется философ, у которого стоит задача переосмысления западного наследия. Ну, мы можем вспомнить Владимира Соловьёва в этой связи, и, допустим, Георгия Флоровского, который осуществляет как бы деконструкцию западной мысли, говорит о том, что эта западная мысль пришла не туда, и на основе этого уже строит отечественную философию, указывая, куда идти туда. Ну, это такой наш, может быть, русский вид философствования. Я не вижу в этом ничего плохого, наверное, даже это прекрасно. Вот в 20 веке, на мой взгляд, эту работу осуществила Горичева. То есть она не просто глубочайшим образом изучила западную философию, западную мысль. Я в свое время пыталась составить... Ну, есть уже такие, да, списки цитируемых ею авторов. Они в конце есть минуя указатель книги «Освященном Бизоне». Там можно посмотреть, это 40 страниц, на минуточку. И из этих авторов едва ли одна треть переведена на русский язык. Все остальное – это французский, немецкий, английский. И вот круг этих идей и имен она вводит в русскую философию, она вводит в нашу русскую философию, не избавляя таким образом русскую мысль, может быть, от провинциализма в какой-то степени, и одновременно насыщает западную мысль нашими русскими идеями, в первую очередь через Достоевского, а Толстого менее, конечно, ну, через Льва Шестого, да, а через Бердяева, безусловно. То есть она стала таким узлом взаимообмена философскими идеями между Западом и Россией. Это абсолютно необходимо, то есть отсекать невозможно, не нужно. Это и для Запада, и для Востока. Ну, в России, если мы скажем, что Россия и Восток, ну, в таком, знаете, метафорическом смысле этого слова, хотя большая часть России, на самом деле, это географический Восток. Дальний Восток – это географически вообще Азия, в принципе. Но речь сейчас не о том. Став таким человеком, через который проходят и мощнейшие энергии, соединив Запад и Восток, она стала, вот, вы знаете, она несла на себе огромную тяжесть вот этого взаимообмена идеями. Что касается ее рутины, я хотела бы упомянуть, вот она около 6 часов утра просыпалась, и к 9-10 она уже как минимум одну книгу прочитывала, у нее была скорость великолепная на разных языках. И не просто прочитывала, она старалась написать небольшую о ней рецензию или хотя бы для себя. Для этого она вела такие дневники, они опубликованы большей частью, но многие не опубликованы. Материалы, я так понимаю, осталось. Последнее, что я слышала, что все-таки Эргали готовились принять ее архив, но пока не знаю, вот скоро вы поеду туда, буду спрашивать. А вот эти философские дневники, это такие, знаете, не личные записи, это открытые для всех. Одновременно она очень с обнаженным сердцем там предстаёт в этих записях. И человек, который хочет понять западную мысль, он, в принципе, может, современную, особенно западную мысль, постмодернизм, многие не очень понимают, читают только некую диковинку, какую-то головоломку. А она это глубочайшим образом изнутри прочувствовала, обозначив постмодернизм как трагедию западного сознания. Вот как ни странно, некоторые считают, что это игра, некоторые считают, что это цинизм, это такое отчаяние, возведенное в эстетику и прочего. Она почувствовала, что это крик отчаяния западного мира. Отсюда ее концепции трансгрессии, гиперреальности. То есть мы живем в последнее время, когда нет реального вообще, когда главное, как бы, главным событием становится реклама. А реклама, которая ни к чему не реферирует, кроме комплексов бессознательного. Ну и так далее. Одним словом, ее дневники, ее статьи в журнале «Беседа», ее многочисленных интервью, я считаю, что это огромный ресурс для изучения западной современной мысли и западной психологии. Я считаю, что это прекрасное вообще пособие, но, что называется, must-read, может быть, must-have.
Ну, на Запад разные люди уезжали, в том числе и высылались.
Да,
вот я вспоминаю Александра Зиновьева, то, что такой заметный для западной, для русской культуры философ. Но Зиновьев был человеком атеистических взглядов. У него было какое-то свое представление о личном Боге, вот. Но по отношению к любым клерикальным церковным институциям он был очень критичен. Вот. Горичева напротив. То есть она приехала в Европу, когда, по сути, Европа стала уходить от Христа. То есть когда храмы католические заполнялись выставками иногда не самых качественных картин, что мы не видели, это как там всякие абстрактные художники выставляются, а в некоторых храмах и склады, и бассейны делали, причем для этого не нужно было устраивать революцию октябрьскую, да это все своим ходом шло. Да. Нет прихожан, нет верующих, да, нет священников, ну, адаптировать, приспособить помещение там для чего-нибудь, вот, а она пришла на Запад вот именно в это время, когда Запад переживал не самую религиозную эпоху в своем существовании, да. Вот, то есть можно ли сказать, что это был такой свидетель, апостол, что ли?
Ну, вот. Многие так, да, да. Многие ее ролями описывают именно как свидетель, апостол, как такая мироносица-проповедница. Да, это такой, можно сказать, такой, ну, расхожий эпитет по отношению к Горичевой. Ну, и она, это неплохо описывает, да, всю эту ситуацию. Когда Горичева приехала на Запад, у нее, конечно, как и у любого иммигранта, даже, что называется, иммигрирующего по каким-то иным причинам, не культурно-религиозным, были некие ожидания, некие, может быть, восторженные ожидания, да. И действительно, у нее не было какой-то критики, предвзятости по отношению к Западу. Она была открыта любому человеку. Как она говорила, я так люблю людей. Искренне говорила эту фразу. Но постепенно, конечно, она поняла, что Запад, это не Запад Ницше, Гёдерлина, ее любимых поэтов, да. Это не Запад даже Хайдеггера, который к тому времени уже, да, ушел в миры иные. Это Запад буржуазный, Запад, как говорится, доллара, евро и комфорта. И постепенно это стало ее чрезвычайно тяготить. Она мечтала вернуться в Россию, но тогда...
И главное, это Запад новых мифологий. Да? Вот как называлась книжка Ролана Барта «Лемитологи», да? То есть мифологии. То есть на смену абсолютному мифу, как говорил Лосев о христианстве, пришли разные мифологии, которые можно вот так вот контаминировать, перемешивать, да, устраивать бриколаж там между ними. Вот это и реклама, это и спорт, это и политика, это и бизнес, это и новая марка автомобилей, и сейчас еще и цифровые всякие штучки, да, которые каждый год обрастают все новыми и новыми артефактами. И вот она оказалась в этом мире. Что такое постмодерн? Постмодерн — это вот это. То есть это мир, где нету ничего устойчивого, да, где не только веры нет, но даже какой-то, пусть и какой-то цельной безрелигиозной этики нету. То есть человек, по большому счету, живет, импровизируя постоянно.
Она описывала это как путь от Эдипа к нарциссу, вот говоря о мифологиях, что есть Эдип, что есть нарцисс в данных описаниях. Комплекс Эдипа связан с преодолением стыда, с преодолением табу и запретов. Запад успешно прошел этот барьер, и вместо того, чтобы выйти к свободе, он вышел к нарциссу, который замкнут на самого себя, и он не слышит никого, он находится в монологе сам с собой, не видит и не слышит никого, и он остался один в мире гиперреальности, в мире симулякров. Это такой действительно трагический путь, но все началось с, наверное, да, началось, конечно, с отвержением со Второго Ватиканского собора, ну, казалось бы, да, такое событие, хороший собор, и очень представительный, очень пышный, прекрасный богословы, но в результате, когда решили, что религия должна стать, скажем так, частью социальной практики, обрезали вот эти живительные корни, которые еще связывали православную, скажем так, и католическую церковь через общее христианское предание, связанное с духовной практикой в первую очередь, в результате появилось колоссальное разочарование, потому что социальность может и сама себе предъявить прекрасные практики, а что предъявит на эту тему католическая церковь? Строит еще один благотворительный обед или ту же выставку? То есть,
но, тем не менее, католическая церковь оплачивала ее поездки, да?
Оплачивала.
Видимо, они сами чувствовали, что
они ее очень
им
любили,
нужен какой-то взгляд, критический, трезвый взгляд человека со стороны, может быть, из другой традиции.
Да, да. Потому что она, на самом деле, способствовала возвращению к тому же католичеству очень многих людей. Ну, некоторые, кстати, обратились в православие, некоторые приняли монашество, как ни странно, да? Что важно еще отметить, в связи с ее пребыванием на Западе, она училась в Свято-Сергиевском институте, подворье, она там общалась с представителями еще первой эмиграции, их детьми в основном. Там получила тоже такое богословское уже образование. Для нее это был значимый период жизни. И, в общем, она осуществила на Западе, кстати, переиздание «Добротолюбие», что важно. И она его немножко выверила, сравнив с разными языками. Некоторые, например, понятия этоса там уточнив и так далее. Вот тоже интересный такой момент Горичева как издатель «Добротолюбия», да?
Мы сегодня с Ксенией Ермишиной вспоминаем о замечательном человеке, о философе, богослове Татьяне Михайловне Горичевой, которая в прошлом году нас оставила, но с нами ее книги, ее мысль, ее религиозный путь. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи» на Светлом радио радиостанции «Вера».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. «Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость, кандидат философских наук, старший научный сотрудник философского факультета МГУ Ксения Борисовна Ермишина. Мы вспоминаем сегодня женщину, философа, богослова Татьяну Михайловну Горичеву, чьи судьбы связаны и с русской, и с европейской культурой, поскольку она много времени провела в Европе, во Франции, занималась Хайдеггером, написала свою диссертацию о нем. Но вот еще ведь другие темы, которые тоже очень важны для богословия, православного богословия. Вот вы сейчас вспомнили о Сергиевском институте, где Татьяна Михайловна училась. Я встречал такую очень пожилую женщину, которая там преподавала. Ее звали Элизабет Берсижель. Вот, она писала о женщине в православной церкви и дожила, по-моему, до 104 лет. Ее отец Сергий Булгаков в свое время перевел из лютеранства, из протестантизма в православие. Она была пастором, вот, и стала простой прихожанкой, ученым, да, защитила диссертацию о архимандрите Федоре Бухареве, кстати. И вот мы с ней общались в ее предместье в квартире под Парижем. Вот мне кажется, что Татьяна Михайловна, она как бы подхватила вот эту тему, о которой и Павел Евдокимов писал, вспомните, замечательного русского франкоязычного богослова. Это тема миссии женщины в церкви, да, женского призвания в церкви. Вот, ну, как у нас иногда в шутку говорят, православный феминизм. Но можно ли так охарактеризовать взгляды Татьяны Михайловны?
Сама Татьяна Михайловна, насколько мне известно, с иронией относилась к тому, что и группу назвали феминистками, поскольку они, живя еще в Советском Союзе, даже такого слова не знали. Симона де Бувуар, которая приезжала в СССР, она спрашивала, где у вас феминистки, где мне познакомиться с ними? Ну, соответственно, ей было заявлено, что у нас таковых нет, и быть даже и не может. Но оказалось, что есть. Только Татьяна Горичева приняла на Западе для себя эту, скажем так, название, но с этим движением, с теми женщинами, которые были высланы из Советского Союза в 1980 году, и она вместе с ними, в общем-то, она потом разошлась, потому что та группа пошла скорее по пути такого классического феминизма, который связан с бунтом, с отрицанием, ну, скажем так, с обидой. Она считала, что главная черта нарцисса – это как раз обида. А если женщина идет по пути обиды в отношении мужчины, это нарциссический путь в никуда. Мы должны созидательно каким-то образом осуществлять, да, скажем так, дискурс в отношении фемины. Да. Поэтому для нее очень важной была фигура фигура, во-первых, жен мироносец. У нее, кстати, есть прекрасная брошюра, небольшая, Божьей Матери. Она считала, что вот идеал, скажем так, женщины, да. И тут в связи с этой темой, ну, условно говоря, феминизма, да, скажем так, женщины в церкви, женщины-мироносец в церкви, стоит вспомнить некоторые ее идеи, на мой взгляд, которые важны и интересны. Ну, во-первых, она подчеркивала, что, собственно, эру женщины открыл Христос в Евангелии. То есть до этого женщина, она была безмолвна. И вдруг именно женщина начинает богословствовать, как самарянка у колодца, когда она говорит со Христом на богословские темы, как почитать Бога, вот мы правильно, вы неправильно, там есть такой эпизод в Евангелии. А у него появляются ученицы. А в иудаизме, в общем-то, женщина-ученица проповедника, это тоже такая немножко, ну, как бы сказать, кринжовая история, потому что для женщины был совершенно понятный предназначенный путь. Это деторождение, в первую очередь. Но и потом среди врагов Христа женщин не было. И когда Христа распяли, кроме Иоанна Богослова, все остальные мужчины разбежались. То есть получается, что сам Христос, он через Божью Матерь, через мироносец, он какой-то женско-центричный, что ли. Ну, если будет позволено, так сказать, надеюсь, на меня никто не обидится. Вот. То есть открыта была эта дверь для женщин. Они становятся, как Мария Магдалина, проповедницами, апостолами. Мария Магдалина, сестра Лазаря, она вместе с Лазарем проповедовала в той же Франции. Там, насколько я понимаю, ее мощи лежат, и Лазаря тоже. Вот, они начинают... У них совершенно особая роль вдруг появляется у женщины. Но христианство историческое, оно, конечно, с этим не справилось. Средневековые богословы спорили, есть ли у женщины душа, да? Как сейчас некоторые современные богословы спорят, есть ли у животных душа.
Горечь? Мощи Марии Магдалины были уничтожены гугенотами. А в Везле, в Великом соборе, есть одна кость перцовая, по-моему. То есть вот эта та частица мощей Марии Магдалины, которая осталось, которое почитается, в том числе и православными, потому что там есть православный храм, православный священник везли, и там постоянно служат и православные молебны. Вот. Но это не столь важно, потому что действительно, вот, а что касается женско-центричности Христа, то здесь, наверное, можно вспомнить слова «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Да? Вот, то есть он обращается, конечно, не только к женщинам, он обращается ко всем, кто несет свой крест, кто несет свои тяготы. Ну, а поскольку женщинам приходится часто нести тяготы, и даже, может быть, за счет того, что мужчины себя этот крест сваливают, и они подхватывают, и несут, и детей, и вот, то, наверное, может, конечно, создаться такое представление, что это особая миссия Христа, да, его попечение о женщинах.
Да, да, безусловно, да. И, да, возвращаясь к теме, к настоящей, нужно отметить, что на этом Горичева не останавливается. Это, можно сказать, в конце концов, не просто констатация факта, может быть, интерпретация известных фактов. А для нее идеал женщины был в некотором роде преодоление пола. Вот, например, как почитаемый ею блаженной Ксении Петербургской. Она говорит, что это уже андрогин на самом деле. Она одевается в мужскую одежду, называет себя именем своего покойного мужа. И вообще юродство женское и само по себе творчество, оно возможно и не через мужчину, и не через женщину. Оно возможно в преодолении пола, как об этом учил Максим Исповедник, когда преображение пола – это и есть достижение гармонии, целомудрия и андрогинности. И в этой точке как раз расцветает творческое начало. В этом смысле она говорит, что и мужчина также может быть по-женски скроен, и женщина может быть не лишена, скажем, властных амбиций и душевном плане быть как бы мужеподобной в плохом смысле этого слова. То есть мужское женство – не приговор, не биологизация, это просто избрание, скажем так, стратегии поведения. И в чем сила женщины? женщина, основная, в чем ее опора и в чем ее богоподобность, это в том, что она смиренна, умалена, незаметна, ну, как Божья Матерь. В Евангелии практически нет. И тем не менее, в самом Евангелии слов Божьей Матери, ну, буквально там на полстранички хватит. Но все ее слова, они о смирении. Например, великолепное выражение Божьей Матери, что он вознес, низложил гордых и вознес смиренных. Это вот концентрация вот этой мысли. От этого уже строится ее очень важная тема, важный философский ракурс. Это тема философия смирения, философия ничтожности, бесполезности, потому что только в этом открывается Бог. Вспомним видение пророка Ильи, когда его Господь призывает на гору. Там он видит гром, и не в громе Господь, он видит огонь, не в огне Господь, он видит там какие-то землетрясения, жуткие вещи. А потом, после всего этого, глаз хлада тонко, как написано в церковнославянском синодальном переводе, более древних, там тоже другое выражение, еще более поэтичное. То есть в тишине, в полном и в кротости мы открывается Бог. Тот, кто льна горящего не угасит и трости не преломит. И женщине легче войти в это состояние, потому что она, в принципе, социально, биологически и прочее умалена. И когда феминизм борется за равноправие с мужчинами, они как раз переступают через эту черту и лишаются своего преимущества божественного. Здесь вот такой вот момент есть, очень важный.
Да, стать такими же, да, не остаться собой, да, то есть не остаться женщиной, не сохранить себе те черты, которые свойственны только женщине, и которые тем самым и другим важны именно как черты женщины, а не как черты какого-то киборга, да, который решил там всех переиграть. Вот. Ну вот можно ли сказать, что эта тема смирения, которую Татьяна Михайловна затрагивает, это такая в более широком смысле тема русского кенезиса?
Да,
то есть умаление, учение о том, что сам Спаситель принял на себя зрак раба, да, вот, и человек тоже в этом уподобляется Христу.
Да, безусловно, русский кенозис, да, ну, некоторые произносят кенозис, да, это уже зависит от разных прочтений, от греческого слова, да, умаление себя, важнейшая тема Горичева, безусловно, и нужно понять, что истоки этого, во-первых, в её личном опыте, а во-вторых, в знакомстве с писаниями старца Силуана Афонского. Это тоже важнейший источник ее такого богословия, можно так сказать. Когда она училась в Свято-Сергиевском институте, она познакомилась там с французом Реми, который стал учеником царца Сафрония Сахарова, основавшего монастырь в Англии. Потом Реми перед смертью отец Сафроний благословил вернуться в Россию, и он сейчас известен как старец, как, простите, ну, некоторые его старцы называют, Серафим.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, кандидат философских наук Ксения Юрмишина. Мы говорим сегодня о философии и религиозном пути Татьяны Михайловны Горичевой, самобытного, оригинального русского философа, православного, христианского философа. И вот, пожалуй, тема, которую мы еще не затронули сегодня, это тема ее отношения к животным, да, вот. Недавно в России, еще при жизни ее, были изданы, переизданы книги, говорящие «да», вот такая книга. Спасибо за это Владимиру Семенову, который являлся директором Дома Лосева и снял фильм о Татьяне Михайловне. Его можно, наверное, посмотреть, кто желает познакомиться подробно и увидеть ее, да, и соприкоснуться с ее жизнью, со свидетельствами о ней. Вот почему эта тема животных, откуда она берется, и вроде она не такая уж важные и значимые в аспекте православного богословия.
Да, сама Татьяна Михайловна говорила, что эта тема возникла для нее скорее в конце 80-х, наверное. Mm-hmm. Тут было несколько причин, на мой взгляд. Во-первых, это продолжение темы умаления, кенозиса, учение старца Сервуана о двух смирениях. Одно доступно человеку, а второе – это только Бог. Бог смирен настолько, что человек даже не может это постичь. И кто смиренный, собственно говоря, кто ближний мой? Вот эти вопросы. Обычный человек, он видит ближнего иудаизма, скажем так, изначальный, все-таки был скорее настроен, что ближний – это иудей, да, это соплеменник. Да? А потом эта тематика была расширена в христианское время, что ближний – это любой нуждающийся, любой страдающий. Дело тут не в национальности, не вообще ни в чем. Просто любая страждущая душа – это мой ближний. И Татьяна Михайловна, она расширяет данную тематику, видит, что страдающий в современном мире – это природа, это животные. И она начинает изучать эту тему глубоко. Соответственно, на Западе это очень популярная, можно сказать, модная тема. Французский дискурс – это, безусловно, феминизм, это экология, это зеленая так называемая, повестка, которая сейчас, в общем-то, карикатурно представлена, а часто она карикатурно и выглядит, в общем-то, потому что продвигают ее люди малообразованные, скажем так.
Повесточка.
Да, к сожалению, так. А вот изначально у истоков этого стояли очень серьезные интеллектуалы. И Деррида, и Древерман, многие. Это были серьезные интеллектуалы, французы, а немцы меньше, которые говорили о богословском измерении вообще этого аспекта. Например, что значит «говорящие да»? Вот почему была названа тема, так книга. Здесь Горичева говорит, это практически переосмысление Библии. Речь идет о завете, который Бог заключает с праотцем Ноем, который выходит из ковчега. Я сейчас, наверное, не буду цитату искать. Кому нужно, может посмотреть. Книга «Бытия», по-моему, 8 глава или 9. Можно найти. Там такие слова. «Вот я заключаю мой завет с Ноем, с его детьми, с потомством и со всеми животными, которые вышли из ковчега». Вопрос. А как с животными можно заключить завет, если они могут отказаться? Значит, они могут сказать «да», но могут сказать и «нет». А может быть, были животные, которые сказали «нет» и стали непримиримыми врагами человека?
Вымерли.
Не знаю.
Динозавры.
Кто знает. Но тут очень интересная такая богословская история, да, что, в принципе, вот эта тема животных, Адам в раю почему-то с животными пребывает. Какие-то у него там особые отношения, он дает им имена. И вообще сам по себе тема рая – это тема райских животных, райских деревьев. Что это такое? Да? Это мало осмысленно, кстати, в русском богословии, но довольно серьезно осмысленно в том же католическом богословии. Она с этим была знакома.
Как поется в одной известной песне, да, «Меня там встретит огнегривый лев и синий вол». «Преисполненные очей».
Совершенно верно, да. Прекрасная песня, чудная, конечно. Средневековая, кстати, мелодия, конечно.
Да.
Вот. И тема рая, райского единорога, это очень важная тема не только западного средневековья.
Наш русский китоврас. У нас китоврас есть, тоже зверь такой.
Левиафан.
Русских сказок, очень важный. А птицы, сирин, гамаюн, они так важны в нашей славянской мифологии. То есть у нас тоже и в мифологии, и в церковной тоже, поскольку посмотрим с вами на замечательные соборы Владимирские, те же самые, вот эта чудная каменная резьба, где изображен весь животный мир, да, в этой каменной резьбе, до всяких там этих страшных их химер там и прочих грифонов.
Да, у нас не страшненькие горгоны, у нас очень такие антропоморфные, скорее, существа.
Человекоподобные, да. Но вообще, что это? Это жалость или это ответственность? То есть какой модус отношения к этому миру, говорящему, да, а может быть и не говорящему, а мычащему, лающему, мяукающему? Вот.
Насколько я знаю философию Горичева, насколько я с ней знакома, она отличала жалость и сострадание. Она говорила, что жалость – это жалость безвольная князя Мышкина, она это вообще не принимала, это все какие-то, знаете ли, розовое христианство. А сострадание – это активность активное действие. Кстати говоря, она жертвовала колоссальные суммы на спасение животных, но не только на животных. Есть люди, которым она давала деньги, они приобретали жилье, например. Угу. Там она помогала разъезжаться, допустим, из коммуналок. Она жертвовала огромные деньги монастырям. Твероптина пустынь получала больше. Откуда деньги были? Она же путешествовала по всему миру, и многие, приходя на лекции, в общем, оставляли пожертвования, они разрастались до огромных сумм. И часть этих сумм ей удалось вывести в Россию. Это было очень сложно, потому что, там у западных коллег были свои представления, но она была беспомощна перед ними. Но что смогла, она вывезла, она буквально вывезла на себя, она ничего не тратила, она жила абсолютно аскетично, она не ходила ни в какие магазины, она не смотрела ни на что, ничего не покупала, практически ничего не ела.
А вы были у нее в Петербурге?
Да, да, конечно.
Как выглядела ее квартира? Где? На Невском?
Это в самом центре Петербурга, недалеко от собора Владимирского. Это знаменитая квартира. В общем, очень жаль, что сейчас она ушла. Но я не буду эту тему поднимать. По-хорошему, там надо делать кабинет Горичевой, потому что там огромное количество ценных книг сохранилось, картин, еще чего-то. Сейчас все это не очень понятно, в чьих руках. Да, это квартира, которая не знала никакого ремонта. Вот какая она была, уж не знаю, в каких годах, трудно себе представить, может быть, в 70-х, 80-х.
Это квартира родителей, да?
Вероятно, да. Вы знаете, я тут не берусь. Вот эти квартирные вопросы никогда меня не интересовали, но я просто приезжала в эту квартиру. Меня больше интересовались книги, картины, я их рассматривала, фотографировала, восхищалась. Там была совершенно потрясающая атмосфера, потому что вот в комнате, которая была приемной, там был в центре такой низкий стол, на которой приходящие какие-то дары приносили. Она сама ничего не покупала, она ничего в этом не разбиралась, она очень с трудом пользовалась какой бы то ни было техникой. Если звонил, то по обычному телефону, вот это все смартфон-то, она просто совершенно не была в этом готова с этим работать. Даже посты на Фейсбуке она иногда меня просила...
Запрещенные в России.
Да, запрещенные в России,
но то, что она писала, даже мне писала.
Она очень была общительна.
Я помню, что она писала, значит, она пользовалась компьютером, то есть
пользовалась,
она умела.
Да, чаще всего с помощью других, когда приезжал Павли Рак или еще кто-то, они помогали ей с этим вот разобраться. Иногда она диктовывала, иногда просила друзей, в частности, меня размещать какие-то прям в Фейсбуке от нее имени.
Вам удалось прощаться с ней?
К огромному сожалению, нет. Ну, у меня были свои обстоятельства, скажем так, семейные.
У вас многодетная семья, это понятно.
Да, мне сложно. Нужно отлучиться, это нужно так. Не получилось. Сожалею, но вы знаете, она как будто... Для меня это человек, есть несколько людей в моей жизни, в моей судьбе, которые ушли, но они со мной. Вот. Может быть, мне даже было бы тяжело прощаться. Я ее ощущаю как присутствующую в моей судьбе до сих пор.
А вот современный молодой человек, студент, студентка, они могли бы заинтересоваться мыслью Горичевой, написать о ней, допустим, диплом или диссертацию?
Вполне.
За что можно было бы ухватиться вот прежде всего? То есть что созвучно вот современному образованному, скажем так, человеку, но имеющему духовные запросы, духовный интерес, может быть, даже не сформировавшись еще там веру или религиозную личность, а вот стремление к чему-то надматериальному.
Стоит сказать, что на Западе написаны уже десятки диссертаций о Горичевой. То есть на Западе она философ, который находится в топе мыслителей 20-21 веков. А у нас в России мне известна только одна пока. По-моему, эта диссертация, она была защищена в ПСТГУ по философии Горичевой. Может быть, есть и другие диссертации. Просто это то, что я знаю. Надо, наверное, проверить. Но, во всяком случае, в России одна уже защищена на эту тему, выпускная работа. Что касается возможности, что называется, учебного использования ее наследия, по-моему, это просто благодатная непаханная нива, на мой взгляд. Это, во-первых, философский анализ можно осуществить при желании журнала «Беседы», который они издавали с Павли Раком. Это философский анализ журнала 37. Да, «Квартира 37», это еще до высылки. Но журнал «Беседа» — это такой, знаете, немножко аналог и продолжение журнала «Путь», на мой взгляд. Есть аналогия, и там великолепные статьи. Ну, например, она брала там интервью у кардинала будущего папы. Да.
Ратцингера.
Ратцингер, да, они с ним дружили. Они, ну, представляете, какой вообще великолепный. И такой вот журнальчик непритязательный. Там прекраснейшие статьи разных интеллектуалов и западных, она переводила много. Потом, ну, безусловно, православие и вообще философия и постмодернизм, деконструкция. Философия иного или другого, да. Философия преодоления. У нее очень большой пласт текстов и размышлений по поводу концепции бессознательного. Здесь и Фрейд, и Юнг, и вообще вся эта школа. Хороший, в общем-то, достаточно материал, качественный он там. Потом, какой бы текст Горичева мы ни взяли, мы там находим десятки имен. Десятки имен. Человек, который будет этим заниматься, мне кажется, он просто станет очень образованным, он просто станет, я уж не говорю о таких вещах, как Мерлопонти там и так далее, которые она запросто вообще совершенно...
Она же ведь не только их цитировала, она многих знала.
Она многих знала лично,
встречалась с ними в Европе, общалась.
Да, да, конечно, Лакан там.
Дискуссии.
Конечно. То есть вообще западная философия в рецепции ее, мне кажется, это очень интересная тема, да? Потому что если мы берем, у нас многие защищают сейчас диссертации и просто дипломных выпускных работ, я имею в виду по России, я не говорю, по постмодернизму. Но в прочтении через просто русский ракурс, вы знаете, я боюсь, это немножко провинциально. Вот она в нас как раз выводит вот в этот ракурс уже не провинциальный, но такой большого обзора этих идей. Так что думаю, а что касается, вот возвращаясь все-таки к животным, да, это колоссальная богословская тема, которая пока не освоена. Но я только одну вещь скажу, вот позволю себе. В книге, которая называется «Блажен иже скоты милует», это фраза из Псалтыри, насколько я понимаю, есть только одно такое замечание. Она проанализировала большой пласт житийной литературы. Именно в тех моментах, где человек соприкасается с животным. Ну, всем известный, допустим, Сергий Радонежский с медведем, или тоже Серафим Саровский. Так вот, она проанализировала очень большое количество таких текстов и вывела некие алгоритмы, скажем так, когда святость в соприкосновении с животным преображает животное, делает его разумным. Например, как Валамова ослица начинает вдруг разговаривать. То есть в некотором роде это совершенно шокирующая вещь, что животное – это потенциально вообще-то разумная история.
Мы сегодня вспоминали замечательную женщину, философа, мыслителя ленинградского, петербургского, жившего долгие годы в Европе, но приехавшую умирать в Россию и оставшуюся в своем родном городе на Неве, Татьяну Михайловну Горичеву. Пусть каждый из нас знает это имя, кто-то помолится о ней, о ее памяти, кто-то прочитает, впервые возьмет в руки ее книги, кто-то, может быть, сделает себе заметку и включит в план своих будущих чтений, да, вот, будущего интереса, потому что действительно читать Горичеву не просто интересно, она вызывает в человеке эмпатию, она вызывает какое-то участливое переживания ее текстов, даже если это тексты богословские. А ведь в богословии очень важно сохранить вот это измерение человеческое, не потерять интерес, не превратить богословие в томы, которые уже написаны, которые являются академическими, вот, но проходят мимо нас, потому что это далеко. Вот Горичева, она близко, и мысль ее действительно близка многим не безразличным, заинтересованным людям, и мужчинам, и женщинам. Спасибо, Ксения Борисовна Ермишина, наш сегодняшний гость, за эту беседу, и до новых встреч в передаче «Философские ночи» на Светлом радио, Радио Вера.
До свидания.
«Философские ночи» на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.